прежде чем отправиться в путь. О жизни и творчестве Андрея Тарковского написано великое множество книг. В широком ассортименте от мемуаров людей, знавших режиссера лично, до разного рода аналитики и интерпретации его картин. В сумме упомянутых работ настоящую выделяет многое. И в частности то, что, вопреки названию, она вовсе не только о Тарковском. Даже с жанром этой книги определиться не так просто, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, она, безусловно, обладает многими чертами биографической литературы и кинематографического исследования, но в то же время напоминает туристический путеводитель, рассчитанный на широкий круг читателей, или исторический текст, а то и публицистику, снабженную культурологическими справками и изобилующую отсылками к воспоминаниям. В ней фигурируют разные люди, судьбы, обсуждается множество произведений искусства, а также знаковых политических событий. Следует признаться, что когда-то у книги даже имелся эпиграф. Сначала автор этих строк выбрал в таком качестве слова самого главного героя. Все эти картины сделаны вопреки желаниям зрителей. Это скорее служение красоте и истине, чем желание кому-то понравиться. Довольно быстро стало ясно, что фраза не совсем подходит содержанию. Тогда была взята цитата из письма Тарковского старшему коллеге Григорию Козинцеву. Строго говоря, ужасно трудно снимать серьезные фильмы. Но удивительное дело, в процессе работы и это высказывание постепенно удалялось от текста, пока не скрылось за горизонтом, поскольку совокупность затрагиваемых тем, связывающих повествование воедино, все ширилось. Так или иначе, главный герой настоящей книги традиционно считается режиссером сложным, а его картины – энигматичными произведениями, таинственными загадками, к которым следует применять широкий арсенал аналитических инструментов. Нужно сказать, что подобный взгляд распространен более чем широко. В сентябре 2018 года Оксфордский словарь был дополнен прилагательным «Тарковскиен», которое трактуется как связанный с экзистенциальными переживаниями и отличающийся высокой изобразительной культурой. Таким образом, упомянутое слово официально закрепилось в английском языке. Сравните его, кстати, с понятием «тарковщина», широко используемым при обсуждении работ режиссера по-русски. Подобную словесную параллель впервые провел физик и культуролог Илья Симоновский. Сам же Андрей повторял из интервью в интервью. «В моих фильмах всегда пытаются найти какие-то скрытые мысли. Было бы странным снимать фильм и пытаться скрыть свои мысли». Так что общая чудная мечта поэтов быть понятным актуальна не только в литературе, но и в кино. Впрочем, об этом мы еще поговорим неоднократно. Удивительно, многое из того, что верно для стихов, оказывается истинным и для картин Тарковского. Каждый случай, когда фамилия автора приобретает качественный оттенок, проникая в язык, чрезвычайно показателен. Собственно, ничто лучше не маркирует некую художественную революцию, безусловное новаторство не подтверждает, что для описания сделанного этим человеком существовавших прежде слов недостаточно. Скажем, что значит кавкианский? Трагичный? Нелогичный? Галлюциногенный? Неизбежный? Нереальный? Сновидческий? Смысл прилагательного, образованного от фамилии писателя, которого Герман Гессе наградил титулом «Тайно венчанного короля немецкой прозы», включает доли семантики всех перечисленных слов, но ими вовсе не ограничивается. В упомянутом понятии заключено кое-что еще, чего не было прежде до того, как Кафка взялся за перо. Аналогично, вокабула «Тарковскиен» содержит в себе и длинные планы, и стихийные пейзажи с туманом, огнем или водой, и собак с лошадьми, и нетрадиционные драматические структуры, и духовные или метафизические темы. Но всем этим не исчерпывается. В каком-то смысле Тарковскиен – качество настоящего, подлинного фильма как произведение искусства. Все дело в том, что по большому счету у кино как такового нет автора. Его появление принято связывать с братьями Люмьер, для чего есть определенные исторические основания. Но на самом деле множество инженеров по всему миру почти одновременно предложили достаточно разнообразные технические решения, позволившие превратить поток света в движущееся изображение. Кажется, будто естественная потребность в таком зрелище достигла определенного порога, а идея витала в воздухе чудесным образом, совпав с актуальными практическими возможностями. Именно потому появление кино стало неизбежным. Годом раньше или годом позже. Во Франции, в Америке, в России, в Великобритании, в Германии, в Италии или в Польше. Оно словно рвалось из пространства фантазмов в реальность, чтобы собирать в темноте залов толпы ошеломленных зрителей. Однако на тот момент кино не более чем технология. Люди, сделавшие его искусством, начали появляться позже, хоть и почти сразу. Это не изобретатели, а художники. И как раз они хорошо известны по фамилиям. Тарковский занимает в этой череде особое место, обоснованию чего отчасти и посвящена настоящая книга. Во многом Андрей изменил взгляд на выразительные возможности фильма как такового. В истории культуры подобных парадоксальных явлений немало. Скажем, Сэмюэл Беккет показал, как в тексте говорить о невысказываемом и даже о самой чете языкового суждения. Тарковский же, помимо прочего, продемонстрировал, как визуализировать невидимое, нематериальное, а может быть и несуществующее. Потому проникновение его фамилии в язык нисколько не удивляет. Более того, это вовсе не единственный лингвистический прецедент, связанный с ним. Например, именно благодаря одной из его картин в международный культурный обиход вошло понятие «сталкер». Казалось бы, это слово досталось Тарковскому из романа Стругацких. Но именно фильм сделал его столь распространенным. А главное, существенно повлиял на семантику. Прежде в английском языке вокабула «сталкер» была ближе к понятию «браконьер». А чаще всего она использовалась для именования людей, которые навязчиво и вопреки желаниям преследуют других. Тем не менее, если настоящая книга и о Тарковском, то она определена не только о Тарковском режиссере, но еще и о Тарковском скитальце, Тарковском мечтателе, Тарковском сновидце, Тарковском самом одиноком человеке на Земле, Тарковском художнике эпохи Возрождения. Это открывает следующую тему. А какое оно, кино Ренессанса? С точки зрения истории, постановка вопроса кажется странной. Ведь относительно новое искусство появилось существенно позже. Однако именно работы Андрея заставляют задуматься о существовании музыки-кинематографии, которая в кругу своих старших сестер плясала с Аполлоном у Кастальского источника на горе Парнас. Его фильмы вводят это новое искусство в круг традиционных. И именно эпоха Возрождения оказывается когерентна режиссеру особо. Уже одно это обстоятельство будто начинает объяснять, почему судьба Андрея, сделав его изгнанником из СССР, не могла привести его ни в какую другую страну, кроме Италии. Именно там, в колыбели Возрождения Флоренции, находится одно из тех мест, которые можно назвать домом Тарковского. Потому, безусловно, помимо многого другого, эта книга и об упомянутом удивительном государстве, как географической общности, как историческом феномене и как эстетическом целом. Питер Акройд в своей фундаментальной биографии Шекспира, обсуждая Орденский лес и его окрестности, ставит важную проблему. Но если смотреть шире, то какова связь ландшафта с Шекспиром и Шекспира с ландшафтом? Возможно, какой-нибудь будущий гений топографии проникнет в природу явления, которое стали называть территориальным императивом. Не претендуя на упомянутое звание, именно это мы и будем пытаться сделать, хоть и для другого автора. Путешествие рождает вдохновение. Потому нам предстоит гнаться за вдохновением Тарковского, следуя теми же маршрутами, по посещая те же места, погружаясь в те же истории.